мы с вами попробуем еще раз осмыслить важность и значение трехангельской вести из книги Откровения. Дело в том, что в последнее время в связи с складывающейся в мире ситуацией достаточно тревожной, руководство Всемирной Церкви призывает всю Церковь еще раз обратить серьезное внимание на эту необычную весть. И мы решили провести такой небольшой цикл, посвященный трехангельской вести Апокалипсиса, книги Откровения. И через субботу мы будем говорить на эту тему снова. А потом через субботу еще раз. А потом через субботу еще раз. Четыре проповеди будут посвящены трехангельской вести Откровения. К этой вести, конечно же, неоднозначное отношение. Существует такое двойственное отношение к вести трех ангелов. Мне часто приходится слышать от друзей, представителей других христианских конфессий такое: что вы, адвентисты, зациклились на этой трехангельской вести? Есть же нормальное Евангелие, есть благая весть, которую проповедовали апостолы, которые проповедовал сам Христос, и никто из них никогда даже не упоминал о какой-то трехангельской вести. Ни Матфей, ни Марк, ни Лука, ни сам Иоанн ничего не говорят о трехангельской вести. Христос во время своего земного служения ничего не говорил о какой-то трехангельской вести. Но если, скажем, относительно Матфея, Марка, Луки, Евангелия от Иоанна, можно сказать, что там нет упоминания трехангельской вести в Евангелиях. Нет упоминания трехангельской вести в Деяниях апостолов, которые описывают активность, спасительную активность ранней церкви здесь на земле. Что касается Христа, все-таки мы должны здесь сказать, что Христос является источником и автором этой вести. Если вы помните, в самом начале Апокалипсиса сказано: «Откровение Господа Иисуса Христа». И весть трех ангелов – это тоже часть этого откровения. Это откровение самого Господа Иисуса Христа. Поэтому трехангельская весть, она не оторвана от всеобщего, если можно так сказать, целостного Божьего откровения в истории спасения. И мы призваны органично вписать ее в миссию Церкви. С другой стороны, мне приходилось сталкиваться и с таким мнением, но уже со стороны нашего сообщества, адвентистского сообщества. Сколько можно говорить об одном и том же? Вот вы замылили уже эту тему, вот только об этом и говорите. Так некоторые говорят. А есть те, которые считают, что нет, мы об этом очень мало говорим. Почему-то мы не акцентируем внимание на этой вести. То есть в самом нашем адвентистском сообществе тоже неоднозначное отношение к вести трех ангелов. Я помню такой вот момент. Мы как-то записывали в нашем проекте «Субботняя школа с Заокским университетом», записывали тему, посвященную трехангельской вести. У нас формат очень ограниченный, там где-то 30 с небольшим минут. Вот, ну, мало что можно сказать за такое короткое время. И я был ведущим этого урока, и нам удалось раскрыть более-менее только весть первого ангела. Знаете, сколько нелестных комментариев я потом прочитал в чате, в комментариях, в свой адрес, что якобы я сознательно умалчиваю значение второй и третьей ангельской вести. Мы говорили только о первой ангельской вести, мы ничего не сказали о второй и третьей. Меня обвинили в том, что я это сделал сознательно. Хотя у нас просто времени не хватило на то, чтобы уделить достаточное внимание и второй, и третьей ангельским вестям из книги Откровения. И вот сейчас я должен сказать, что все-таки мы попытаемся как-то реабилитироваться в глазах тех людей, которые почувствовали, что мы сознательно скрываем от церкви вторую и третью ангельскую весть. И уделим им должное внимание. Сегодня у нас тема как бы вводная. Мы поговорим о значении этой вести в целом для нашей церкви и как бы для человечества в целом. А начиная уже с последующих суббот, мы будем подробно останавливаться и на первой, и на второй, и на третьей ангельских вестях. Когда мы вообще говорим о церкви, однозначно мы подразумеваем то, ради чего она появилась, то, ради чего она существует. Церковь не нужна, если она существует ради себя самой. Она существует для чего-то. И вот это что-то мы называем одним коротким словом «миссия», «миссия церкви». И в Священном Писании мы находим целый ряд текстов, которые отражают миссию церкви. Здесь вот вы видите один из таких текстов, который отражает миссию церкви. «Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Те, кто входят в состав церкви, призваны быть светом здесь на земле и прославлять Бога. Не просто словом, но и делом, своей жизнью. Миссия церкви также выражена и вот в этих словах. «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». Научите! Одна из функций церкви – функция научения, функция просвещения. И мы понимаем, как это важно – просвещать греховное сознание человека, помогать ему осознавать важность и значение тех спасительных истин, которые заключены в Божьем Слове, которые оставлены нам, людям, для того, чтобы мы могли действительно ориентироваться в том, что происходит. Ну и, конечно же, вот в этих словах тоже мы видим выражение миссии Божией. «Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями». И дальше перечисляются регионы, которые земного шара, которые свидетельствуют об универсальном характере и значении этого свидетельства, свидетельства христианской церкви. Это только, не только Иерусалим, не только Иудея, не только Самария. Это вся территория до края земли. Ну и, конечно же, вот такое понимание миссии церкви, оно свойственно всем. Всем верующим в Господа Иисуса Христа. И, к сожалению, несмотря на то, что все одинаково понимают свое предназначение здесь, на земле, все основные ветви христианства, католицизм, православие, протестантизм, несмотря на это, все-таки мы говорим о разных церквах, разных направлениях. Кстати, в рамках каждого из этого направления существуют свои какие-то разветвления, свои деноминации, диссидентские группы, их великое множество, сотни и тысячи. Возникает очень серьезный и очень болезненный вопрос. Почему верующие в одного и того же Бога, в одного и того же Господа и Спасителя Иисуса Христа, читающие одну и ту же Библию, почему они такие разные? Почему не вместе, если миссия одна? Почему порознь. И порознь иногда настолько, что это выливается не просто в открытое противостояние, враждебность какую-то, не просто напряженность в отношениях, порой это выливается в войны, религиозные войны между последователями Господа Иисуса Христа. И вот здесь, конечно же, учитывая эту непростую ситуацию, мы вынуждены еще раз поднять вопрос идентичности. У каждой церкви, у каждого направления в христианстве есть что-то вот свое, есть что-то вот особенное, что отражает именно эту церковь, отражает именно это направление. Под идентичностью сегодня принято понимать осознание себя. Сознание себя, отождествление себя с какими-то ценностями, с какими-то социальными группами, с какими-то верованиями. Одним словом, идентичность – это ответ на вопрос «Кто я?». Кто я? И почему я отождествляю себя вот именно с этой группой людей? С этой культурой, с этой религией, с этой церковью. В нашем случае с вами, дорогие братья и сестры, осознание идентичности означает ответ на вопрос, почему я адвентист седьмого дня? Вот почему? Что особенного, что уникального в церкви, которой я принадлежу, и почему я принадлежу именно к этой церкви? Ни католической, ни православной, ни к методистской, ни к лютеранской, ни баптистской, ни к харизматической. Я адвентист седьмого дня. Почему? Что есть здесь, чего нет, может быть, у других? Вы знаете, это очень серьезный вопрос. Очень серьезный вопрос. Если кто-то из нас не готов ответить на этот вопрос, он легко может стать, если можно так сказать, мишенью другой какой-то идентичности и уйти из этой церкви, потому что он не осознал до конца своей принадлежности именно к этой церкви, своей идентичности. Он не ответил на этот вопрос, почему я принадлежу именно к этой церкви. Итак, наша тема сегодня, она называется таким образом «Проповедь трехангельской вести как ключевой знак адвентистской идентичности». Я обозначил вводную тему именно таким образом, потому что именно так понимали себя, на свою идентичность наши с вами предшественники. Пионеры адвентистского движения. Они в этом видели свою особенность, свою уникальность. Это не ведет к чувству превосходства над другими. Вот мы лучше, нам больше открыто, мы больше знаем. Ни в коем случае. Это прежде всего ведет к осознанию своей ответственности за других, которым нужно помочь, которых нужно научить, которым нужно засвидетельствовать о том, что открыто. Открыто Богом. Для того, чтобы нам удостовериться в том, что это действительно так, что в центре внимания наших с вами предшественников, пионеров адвентистского движения, действительно были вот эти три вести ангельских, три ангельских вести из книги Откровения, нужно бросить хотя бы беглый взгляд в историю. Вы знаете, что церковь адвентистов седьмого дня, она появилась в результате распада достаточно хорошо организованного движения, во главе которого стоял Вильям Миллер, движение, объединившего в своих рядах многих верующих христиан, представителей самых разных протестантских конфессий и деноминаций в в начале 19 века в Соединенных Штатах Америки, вокруг, объединение их вокруг идеи скорого второго пришествия Иисуса Христа, дата которого была рассчитана, исходя из своеобразного толкования вот этого пророчества. На 2300 вечеров и утр, и тогда святилище очистится. Даниила 8:14. И Вильям Миллер, он истолковал это пророчество таким образом, что здесь якобы вот в конце этого самого большого, самого длинного пророческого периода 2300 вечеров и утр, длиннее в Библии нет, самый длительный, самое продолжительное время, Христос должен прийти на землю и очистить ее огнем. И под очищением небесного святилища, прошу прощения, не небесного, да, здесь просто сказано, святилище очистится, под очищением святилища Миллер как раз-таки и представлял себе очищение земли. Да. Нам трудно понять логику Миллера и его последователей, почему они истолковали это пророчество именно так, но вы знаете, к какому страшному разочарованию привело людей. Вот именно такое истолкование этого пророчества. Потому что в назначенный срок, а дата была это 1844 год, октябрь месяц, в назначенный срок Христос не пришел. Отчаяние просто охватило людей, которые уже как бы вышли за пределы этой земной реальности. Их уже здесь ничего не удерживало. Они не собирались зимовать еще один год. Они уже жили предвкушением этой встречи со своим Господом и Спасителем. Они уже предвкушали этот момент вознесения с Ним на облаках небесных. А тут ничего не произошло. Это страшное отчаяние, страшное разочарование. Это какой-то тупик, потому что со всех сторон град насмешек, оскорблений. Это движение рассыпается просто как карточный домик на глазах. Естественно, задать вопрос, может ли возникнуть что-то доброе вот в такой ситуации отчаяния? Часть критики в наш адрес, да, сводится именно к этому. Вы, адвентисты, появились в результате ошибки, в результате ошибочного толкования пророчества, в результате отчаяния, разочарования, когда нужно было искать выход, и вы вот хватались за любую соломинку, и вы что-то придумали, чтобы объяснить произошедшее. Ну, а то, что вы придумали, никакого отношения не имеет к откровению Божьей воли. Это все ваши выдумки. А в чем заключалась эта выдумка? А в том, что в результате тщательнейшего исследования Священного Писания наши предшественники пришли к выводу о том, что все-таки в тексте Даниила 8:14 речь идет о другом. Не о втором пришествии Христа. Не об очищении земли огнем. О чем? Об этом чуть позже. А сейчас я хотел бы какое-то внимание уделить вот тому принципу, который использовал Вильям Миллер, когда пытался истолковать 2300 вечеров и утр. Это принцип «день за год». И опять же, в наш адрес часто приходится слышать критику. Что это такое за принцип «день за год»? Откуда вы его взяли? И почему вы его используете, истолковывая это пророчество? Почему в одних случаях вы используете этот принцип, в других случаях не используете этот принцип? Например, как 1000 лет в книге Откровения, когда дьявол скован. Почему вы эти 1000 лет понимаете буквально? Не символически, не используя принцип «день за год». А здесь 2300 вечеров и утр. Вы не понимаете буквально, как 6 там с небольшим лет, а вы понимаете это как 2300 лет. Почему? Вы знаете, мы не, как церковь, не изобретали этот принцип. Этот принцип не изобретал Вильям Миллер. Он был известен широко в христианской церкви. Еще в XI веке, в XII веке Иоахим Флорский, известный католический богослов, использовал этот принцип день за год, истолковывая временные периоды в Священном Писании. Но интересно то, что корни этого принципа уходят еще дальше, вглубь истории, ранней церкви, в историю иудаизма. В некоторых иудейских писаниях, в частности, имеющих отношение к иудейской апокалиптике, в частности, в книге «Юбилеев», упоминается этот принцип день за год. А это еще до Рождества Христова. Но для нас, конечно, самым убедительным аргументом является, в защиту этого принципа, является аргумент от Священного Писания. Можем ли мы в Священном Писании найти подтверждение вот, использованию такого принципа? Да, конечно же, можем. Обратите внимание на то, что в еврейском сознании, слово «день» часто ассоциировалось с годом, год со днем. И если внимательно посмотреть на некоторые библейские тексты, то мы заметим, как эти слова «день» и «год» используются взаимозаменяемо. Обратите внимание хотя бы на некоторые примеры. Бытие, 6 глава, 3 текст. «Пусть будут дни их 120 лет». Чувствуете, да, взаимозаменяемость? «Пусть будут дни их 120 лет». День, год здесь используется. Или вот пример, который является для меня самым показательным, самым ярким, потому что здесь несколько раз упоминается вот эта взаимосвязь – день-год. Бытие 47:9. «Иаков сказал фараону: дней странствования моего 130 лет». Дней – лет. «Малые несчастные дни жизни моей и не достигли до лет жизни отцов моих, во днях странствования их». Чувствуете, да? День-год, день-год, день-год. Это как бы одно и то же. Да, или Псалом 76, 6 текст. «Размышляю о днях древних, о летах веков минувших». О днях древних, о летах веков минувших. Это пример вот этого параллелизма, так называемого, да, еврейской поэзии. Но это еще не все. В Священном Писании есть два очень демонстративных примера, когда сам Господь использует этот принцип для того, чтобы чему-то научить свой народ. В книге «Чисел» 14 главе сказано следующее. «По числу 40 дней, в которые вы осматривали землю, вы понесете наказание за грехи ваши 40 лет, год за день, дабы вы познали, что значит быть оставленными мною». Ну, вы хорошо знаете контекст, да, стоящий за всем этим. 40 дней осмотра обетованной земли, и в результате этого осмотра отчаяние, разочарование, сомнение: нет, нам не овладеть этой землей, кто мы такие? И вот в ответ на это сомнение, в ответ на это маловерие, Господь преподносит свой урок год за день. 40 дней сомнений, отчаяний, маловерия, 40 лет вы будете странствовать по пустыне. Еще один интересный пример из книги пророка Иезекииля, где используется тот же самый принцип. «Я определил, – говорит Господь, – тебе годы беззакония их числом дней. 390 дней ты будешь нести беззаконие дома Израилева». Помните, пророку нужно было лежать на одном боку. «Когда исполнишь это, вторично ложись на другой бок и 40 дней неси на себе беззаконие дома Иудина. День за год. День за год я определил тебе». Бог использует вот этот принцип в истории отношений со своим народом, дабы чему-то научить свой народ. Далее, есть еще очень убедительный аргумент в защиту этого принципа, когда мы его используем применительно к толкованию апокалиптических пророчеств, пророчеств, связанных с откровением будущего и вот, временными периодами, касающимися будущего. Знаете, эти пророчества, апокалиптические пророчества, носят символический характер. В них используются какие-то образы, какие-то символы. Ну, представьте себе хотя бы четырех зверей из книги пророка Даниила. Это нереальные звери. Нереальные звери. Это некие образы, представляющие какие-то большие исторические общности, реалии. И учитывая то, что мы не толкуем буквально сами образы этих зверей, то и пророческие периоды, которые стоят за этим, тоже мы не толкуем буквально. Как, скажем, 1260 буквальных дней или 2300 буквальных дней. Мы тоже истолковываем их символически. Вот эта закономерность, она, конечно же, должна нами учитываться. Если видения, в которых встречаются вот эти временные периоды, имеют символическую природу, то и сами периоды времени, представленные на них, тоже должны восприниматься как символы, а не как буквальные периоды. Еще один библейский аргумент, который представляется достаточно убедительным. В книге пророка Даниила в 8 главе, вот после этого загадочного, необъяснимого, во всяком случае, ему тогда видения о 2300 вечерах и утр, подчеркивается, что это видение истинно, но оно относится к каким временам? Оно относится к отдаленным временам. И если истолковать эти вечера и утро буквально, то есть 2300 буквальных дней, это получается 6,5 лет. Можно ли сказать о том, что 6,5 лет относится к отдаленным временам, к последним дням, к концу времени? Трудно. Не вписывается вот такое вот... Да, буквальное понимание этих дней в картину будущего, которая представлена в апокалиптических пророчествах. Потому что это будущее, оно простирается на сотни и тысячи лет. Ну и, может быть, последний аргумент, хотя их намного больше, это толкование 70 седьмин или седмиц из 9 главы книги пророка Даниила. Многие интерпретаторы за пределами нашей с вами церкви толкуют эти 70 седьмин как 70 седмиц лет. То есть как 490 лет. А не 490 дней. Почему мы уверены в том, что именно такое толкование правильное? Да потому что Христос говорит о мерзости запустения, которая упоминается здесь, в 9 главе книги пророка Даниила, с которой связаны как раз-таки вот эти 70 седьмин. Он говорит о мерзости запустения как о событии будущем. Будущем. То есть при его земном служении, при его земной жизни это как бы пророчество еще не исполнилось, оно в будущем. И, конечно, Христос предрекает будущее разрушение Иерусалима и храма римлянами. Это произойдет вскоре, уже буквально при жизни его и следующего поколения. Да. В 70-м году Иерусалим и храм был разрушен. Так вот... Возвращаясь теперь к этому пророчеству Даниила 8.14, где говорится о том, что святилище будет очищено. под святилищем в этом тексте понимается все-таки не земля, которая должна быть очищена огнем при втором пришествии, как о том учил Вильям Миллер, а святилище. А какое святилище? И вот, да, революционная, если можно так сказать, догадка наших предшественников, наших пионеров, которая не возникла сама по себе, а просто так вот, да, ни с того, ни с сего. Нет, в результате тщательнейшего, глубокого исследования Священного Писания под водительством Духа Святого эта догадка заключается в том, что здесь понимается именно святилище небесное. Поскольку земного уже не было, земной храм давно был разрушен. Святилище небесное. И контекст Даниила 8.14, он как раз-таки культовый, он связан со святилищем, потому что перед этим говорится об активности малого рога, который посягает на ежедневное, томит. Та жертва, которая каждый день приносилась в земной скинии, в земном храме, в земном святилище, и которая образно указывала на жертву Агнца Божия, Сына Божия Иисуса Христа. Малый рог посягает на это. Он отнимает это Христа. Подробнее мы будем говорить об этом чуть позже во второй ангельской вести. Вот. А сейчас я хотел бы обратить ваше внимание на вот, взаимосвязь земного и небесного. По аналогии с земной скинией, в которой раз в год во святом святых, то есть во втором отделении скинии, совершалось служение очищения. Это был так называемый праздник Йом-Кипур, день очищения или день искупления. Вот по аналогии с земным, Христос, как истинный первосвященник, он приступает к очищению святилища истинного, в которое он вошел собственной кровью. Об этом подробно в послании к евреям. И вот здесь нам интересно посмотреть на еврейский глагол «цадак», и тогда святилище будет очищено. «Цадак». Исследователи усматривают в этом глаголе три основных значения. И помимо значения «очистить», «омыть», этот глагол имеет еще значение «оправдать», «показать невиновность» или «доказать невиновность», «исправить», восстановить, вернуть должное место и так далее, и так далее. Идентичность Адвентистской Церкви, миссия нашей Церкви заключалась изначально в том, чтобы восстановить эту величайшую истину о служении Иисуса Христа как истинного первосвященника в небесном храме, истину забытую историческим христианством. Не просто забытую, где-то даже грубо искаженную историческим христианством. Об этом тоже мы будем говорить чуть позже. Вот. И, конечно же, можно говорить о том, что в ситуации отчаяния и разочарования можно напридумывать все, что угодно. Но, дорогие друзья, это не было придумано. Было лишь возвращено на должное место, то, что оказалось забытым и искаженным. И то, что это не было придумано, мы можем подтвердить текстом из 8 главы послания к евреям, первый и второй тексты. Помните, что там сказано? Главное, о чем говорим, главное. И что это главное? Что мы имеем такого первосвященника, который воссел одесную престола Божия на небесах. И служение совершает в скинии истиной, которую воздвиг сам Господь, а не человек. И это главное, не второстепенное, это главное. И, может быть, нужно было пережить это отчаяние, разочарование. Потому что именно в такой ситуации человек максимально зависим от Бога. Он уже не полагается на себя, на свою мудрость, на свои знания. Он во всем разочаровался, у него нет выхода. И именно в такой ситуации человек максимально открыт навстречу Божьему откровению. Потому что он всецело полагается на Бога. Поэтому и в отчаянии, и в разочаровании может быть польза какая-то. И не случайно один из наших историков, Мервин Максвелл, свою книгу, посвященную вот анализу этой исторической ситуации, назвал «The Magnificent Disappointment», что означает «величественное разочарование». Не великое, а величественное разочарование. Да. Разочарование, которое обернулось великим благословением. Да, слова... Да, этот слайд мы уже с вами проанализировали. Слова известия первого ангела, ибо наступил час суда его. Вот наши пионеры как раз-таки и увязали с исполнением пророчества Даниила 8.14 об очищении святилища. Небесное должно быть очищено, и это подразумевает суд. Это подразумевает наступление суда. Да. Йом-Кипур, день очищения, день искупления, сопровождается судными днями. Да, вы это хорошо знаете. Так вот, в книге Откровения, когда мы вчитываемся в текст первой ангельской вести, ибо наступил час суда, мы встречаемся со словом «кризис». Это суд, как разбирательство, как некий процесс. Почему мы акцентируем внимание на этом? Да потому что в этой же книге используется еще слово «крема», греческое слово «крема», которое говорит о суде окончательном, о суде как вынесении окончательного приговора, как о вердикте. Вот. Поэтому пионеры нашей церкви Даниила 8.14 увязывают с Откровение 14 главой и 7 текстом и считают, что вот по окончанию периода 2300 вечеров и утр начинается процесс как восстановления истины о небесном святилище, так и очищения небесного святилища, то есть процесс суда. Далее. Очень важно обратить внимание на тот контекст, в который помещена трехангельская весть. И мы сейчас возвращаемся к вопросу, вот почему у евангелистов ничего не говорится о трехангельской вести. Они проповедовали Евангелие, весть о спасении во Христе, в деяниях апостолов ничего не говорится о трехангельской вести. А вы на этом концентрируете свое внимание. Так вот, книга Откровения, как я уже сказал, она относится к апокалиптическим книгам Священного Писания наряду с книгой пророка Даниила. Это книга, которая отличается и от Евангелий, и от Деяний апостолов тем, что в ней представлена как бы история всей Церкви вплоть до второго пришествия Иисуса Христа. И исследователи выделяют две части в книге Откровения. Первая часть с 1 по 11 главы, с 1 по конец 10 главы, ну и 11 тоже можно, да, рассматривается, здесь рассматривается как бы история христианской церкви в целом, начиная с последнего текста 11 главы, с 12 и далее рассматривается история последнего времени. Церкви Христовой в последние дни, в последнее время. Вот это такова особенность структуры, если можно сказать, этой книги. Трехангельская весть находится во второй части. И интересно то, что сразу после описания вести трех ангелов следует описание сцены второго пришествия Христа. Вы обращали на это внимание? Сразу после описания вести трех ангелов описывается сцена второго пришествия Иисуса Христа. Обратите на это внимание. Когда Иоанн видит сидящего на облаке Сына Человеческого с серпом в руке, готового пожать великую жатву на земле, потому что жатва на земле созрела. Вот, вот этот контекст. Весть трех ангелов помещена в контекст второго пришествия Иисуса Христа, поэтому она и актуальна в преддверии второго пришествия Иисуса Христа. Поэтому она и должна проповедоваться накануне второго пришествия Иисуса Христа. Эта весть не была актуальна во времена апостолов. Сегодня она актуальна, когда мы вступили вот в эту эпоху кризиса, эпоху последнего времени, эпоху суда. Конечно же, вот мы легко можем ответить на критику в наш адрес, что это какая-то весть противоречивая, там много страшных образов. Вот как можно говорить о Христе языком трехангельской вести, особенно третьего ангела, вот где там вечные муки и дым восходит во веки веков. Как вот, лучше обходить эти вещи? Вы знаете, сам Господь Иисус Христос акцентирует наше внимание на том, что это и есть Евангелие, причем вечное Евангелие. Оно едино, оно целостно. Это не новая весть, это не чуждая весть, благой вести, Евангелию. Это и есть Евангелие. Да? Ангел, летящий посредине неба, имел вечное Евангелие, то есть добрую, по сути, своей весть. Почему? Почему у него тогда такой язык? Язык может быть даже пугающий кого-то своими образами, вот, своим таким гротеском. Вот. Ну, не привыкли христиане проповедовать благую весть вот таким языком. Нам кажется, что это будет отталкивать людей еще дальше от Христа, если им вот так вот говорить о Христе. Вы знаете, есть свое объяснение языку трехангельской вести. У трехангельской вести такой язык, потому что она призвана быть проповедана уже в новом, поменявшемся историческом контексте, когда меняется общественное сознание, когда теряется авторитет Божьего Слова, Божьего Откровения. И этот авторитет вытесняется авторитетом человеческого разума. Эпоха рационализма, которая начинается вот с XVIII века, она буквально вот этим своим вектором, направленным на необычайные возможности человеческого разума, она накрывает весь христианский мир. В христианстве что происходит? Многие истины, многие догматы, которые были освящены многовековой историей христианской церкви, многовековым опытом, они пересматриваются. Почему? Да потому что не укладываются в человеческий разум. Они необъяснимы с точки зрения человеческого разума. А установка такая: если я что-то не могу объяснить, значит, это можно выкинуть на свалку истории. Смотрите, какая вещь происходит. Человеческий разум становится критерием истины, в том числе и божественной истины. Человек превозносит свой собственный разум над авторитетом Божьего Слова, Божьего Откровения. И это ведет к тому, что общество становится все более и более секулярным, то есть не нуждающимся уже в Боге, в Божьей мудрости, в Божьем водительстве, в Божьем участии в жизни. Вот человек уповает на себя, на бесконечные возможности своего разума, науки, научно-технический прогресс. Вот такой вот тренд наметился в общественном сознании, в общественном развитии. Это отражается и на состоянии науки. Именно в середине XIX века, когда Церковь адвентистов седьмого дня осознает свою миссию в том, чтобы проповедовать трехангельскую весть, в середине XIX века зарождается дарвинизм, эволюционизм, который уже к концу века накрыл христианскую церковь настолько, что многие христиане отказались понимать буквально первые главы книги «Бытие», «Дни творения». Смотрите, какие вызовы, перед какими вызовами столкнулось христианство в эту эпоху кризиса последнего времени. Протестантизм, который в свое время, тоже мы будем об этом подробнее говорить в контексте Вавилона, потому что именно в лоне протестантской реформации были проведены вот эти связи между папством и Вавилоном, духовным Вавилоном, протестантизм в середине XIX века усваивает либеральную тенденцию. И это ведет к тому, что Христа уже воспринимают просто как великого революционера, да, воскресение Иисуса Христа буквально уже не понимается, в чудеса Иисуса Христа перестают уже верить, Слово Божие лишается богодухновенного статуса и уравнивается с любым древним источником, литературным памятником. Это происходит в лоне протестантской традиции, в лоне протестантизма. И, конечно же, на все это, на все эти тенденции нужно было давать ответ. И вот это движение, молодое движение, в лоне которого была осмыслена важность и значение трехангельской вести, оно и становится ответом на вызовы современности. Потому что в вести трех ангелов, вот все те вызовы, которые мы с вами рассмотрели, некоторые из них, да, и гораздо больше, они находят свое отражение. И поэтому это Евангелие, оно актуализированное, это весть вечного Евангелия для данного конкретного времени, для данной эпохи. Вот почему именно в проповеди трехангельской вести наши пионеры и увидели смысл своей миссии, своего служения. Они не просто одна из многих деноминаций, они те, кто вызваны самим Богом в конкретное пророчеством определенное время для того, чтобы возвестить эту самую яркую, величественную весть вечного Евангелия в контексте вести трех ангелов в последнее время, в преддверии второго пришествия Иисуса Христа. Подробнее о каждой из этих вестей мы будем с вами говорить чуть позже. Сейчас пусть Господь поможет нам всем осознать важность и значение того, что определяет нашу с вами идентичность. Есть очень много в этой вести, чего мы еще до конца не осознали, важность чего мы до конца не осознали. Что очень часто я слышу даже от молодых членов нашей церкви такой вопрос: ну какая практическая значимость этой вести для меня лично? Ну что это для меня значит? Вы говорите о каких-то глобальных вещах, вот, но для меня лично что это значит? Как я для себя могу вот, использовать эту вещь? Что она мне дает? Это очень серьезный и глубокий вопрос, на который нужно молодым людям отвечать. Пусть Господь поможет нам осознать еще раз важность, значение и глубину этой вести, которая оставлена на страницах Священного Писания для нас, достигших последних времен. И пусть Господь поможет поможет тем осознать важность и значение этой вести тем, кто, может быть, никогда над этим не задумывался и не знает, насколько это серьезно сегодня, когда люди пребывают в страхе перед завтрашним днем, когда они пребывают в состоянии какой-то тупиковости, когда они не видят выхода. Выход в Боге, в Господе Иисусе Христе, который не оставил свою церковь в неведении. Апокалипсис – это откровение. Откровение того, чему надлежит быть. Будем исследовать то, что открыто нам. Для нашей собственной пользы и для пользы других. Аминь.